Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем тему, которая уже затрагивалась в нашем эфире неоднократно, тему социальных волнений в балтийских странах. В программе «Время гостей» в прошлую пятницу мы обстоятельно поговорили с вами о том, что произошло в Латвии. Но как раз в день, когда мы обсуждали латвийские события, в Вильнюсе произошел такой же по размаху, хотя и с меньшими последствиями, митинг протеста против действий властей. И вот сегодня такого же митинга с напряжением ожидали в Каунасе. Хотя, к счастью, здесь вообще все обошлось мирно, но, тем не менее, были и задержания, и достаточно серьезная работа специальных служб, и требования местного самоуправления. Естественно, что каунасский митинг стал главным событием в политической и общественной жизни Литвы, и мы знаем, что такие же митинги проходили в других литовских городах и будут еще проходить. И о том, что происходит сейчас в Литве, почему такой вот градус социального напряжения, как все это может быть решено, мы поговорим с нашими гостями. В нашей сегодняшней программе участвует депутат Сейма Литовской Республики Альгертас Сисос и политический обозреватель журнала «Вяйдас» Аудрюс Бачулюс. Лабас вакарас понас Сисос, лабас вакарас понас Бачулюс. Здравствуйте.
Вечер добрый всем.
Вот, собственно, давайте начнем с самого простого вопроса. Что же происходит сейчас в Литве? Вот эти митинги — это просто выражение социального протеста, либо какое-то стремление политических сил продемонстрировать свою активность, либо вот зарождение какой-то новой такой профсоюзной активности в тех кризисных условиях, в которых сейчас находится не только Литва, но, можно сказать, вся Европа. Начнем с вас, господин Сисос.
Я думаю, что Эти все движения, которые и митинги, и собрания, которые происходят сегодня в Литве, вызваны в первую очередь очень быстрыми, необдуманными решениями правительства. Но это новое большинство, которое сегодня пришло ко власти в Литве, просто делает то, что им думается, что это лучший выход из этой ситуации. И так как этот митинг был организован профсоюзами, они выдвигали очень конкретные требования, и власть, или, скажем, и парламент, и правительство сперва приняли решение, то есть изменили законы, и только вот после и пятничных событий решили, что все-таки надо разговаривать и с профсоюзами, и с мелким бизнесом, и с другими группами интереса, которые выдвигали свои требования. Вот этого разговора или диалога не было до этих событий.
Господин Бачулюс, господин Чисус, естественно, легко сейчас комментировать действия властей, потому что он принадлежит партии, оказавшейся в оппозиции, но, может быть, вы сможете на это посмотреть в большей степени как бы вот со стороны.
Тем более, что профсоюзы вообще-то находятся под влиянием партии господина Сисоса.
Ну, это естественно, профсоюзы во всех странах под влиянием левых партий, господин Бачулюс.
Ну, так вот, знаете, наших социал-демократов назвать левыми, никак нельзя. Потому что это партия бывшей советской номенклатуры. И, кстати, основная причина, почему люди вышли на улицу и стали бить стекла парламента, это их накалило 8 лет совершенно беспардонного и наглого правления бывшей советской номенклатуры. Потому что с лета 2001 года до прошлогодней осени Литвой правили бывшие секретари ЦК. И потом, когда уже по возрасту секретари отошли, на их место пришли бывшие инструктора из ЦК. То есть это правление, это было такое вот 8 лет под таким неофициальным лозунгом. Мы вам даем деньги, тем более, что деньги, экономика поднималась, плюс приходили деньги из Евросоюза, а вы нам разрешите делать все, что угодно. Но, тем не менее, люди уже были наглостью власти озлоблены. И то, что вылилось в этих беспорядках прошлую пятницу, это, по сути дела, новое правительство, потому что новое правительство работает всего-навсего 2 месяца, получило сполна за то, что натворило прежнее правительство за 8 лет. А прямые причины, почему вышли, это, можно сказать, были 3. В первую очередь, надвигающийся экономический кризис и политика сбережения средств, которая началась, в том числе и ликвидация налоговых льгот. Потому что в Литве были многие области экономики, которые жили исключительно за счет налоговых льгот или вообще почти полного отсутствия налогов. Во-вторых, то, что пришли счета за отопление новые. Как известно, цены на газ в прошлом году сильно поднимались, и пришлось повышать цены также на отопление, которые тоже многим не понравились. Ну и самое главное, что общим недовольством некоторой части вот тех людей, которых затронул экономический кризис, попользовались разные радикальные партии, от неокоммунистов до неофашистов.
Господин Сесос, но вот тот картину, которую нам обрисовал сейчас господин Бачурис, это скорее даже портрет не Литвы, а России. Если бы я не знал, что мы разговариваем с Вильнюсом, то можно было бы такую вот российскую модель про социальную создать, да, за последние годы.
Но это мировоззрение господина Бачулиса, и он имеет такое право иметь такое мировоззрение. Ну, меня никак нельзя считать партийной номенклатурой, потому что я не был членом КПСС, и просто вот так всех мазать одним. Я думаю, что он очень шаржировал то, что произошло. Но люди, которые пришли к парламенту, они же не выдвигали политических требований. Они выдвигали чисто экономические требования. И я думаю, что если бы большинство вела себя чуть-чуть корректней, чтобы законы не принимались ночью, потому что мы заседали 2 ночи подряд, чтобы принять 44 закона финансовых и еще целую кучу законов других, где мы уменьшали заработную плату госслужащим, где мы меняли систему пенсионного перерасчета. И это все легло на плечи как раз тех людей, которые имеют маленькие доходы. И даже уменьшение подоходного налога, оно так сконструировано, что те, кто получает большие доходы, они даже от этого получат больше, чем те, которые получат маленькие. Поэтому можно, конечно, списать на 8 лет правления, на 7 лет правления социал-демократов. Но и тогда, когда были у власти социал-демократы, были митинги, были протесты, были даже забастовки, но никто не приходил, не бил окна.
Продолжим нашу беседу с Аудриусом Бачулисом и Альгерсом Сисосом сразу после краткой информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О моральном состоянии российской армии после обнародования ужасающей статистики самоубийств говорим с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует депутат Сейма Литовской Республики Альгертас Сисос и политический обозреватель журнала «Вяйдас» Аудриус Бачулис. Господин Бачулис, не моя задача защищать социал-демократов, но все же есть нечто опасное всегда в условиях экономического кризиса, когда на волне вот таких вот социальных проблем к власти приходят правые партии. А особенно, когда правым партиям приходится, вы знаете, создавать коалицию с партиями откровенно популистской толка, который у вас тоже сейчас есть у власти. Я не знаю, чем популисты отличаются по большому счету, по своим воззрениям от любых других левых партий. Вы знаете, что есть проблемы и внутри правящей коалиции, что мало кому хочется настоящих реформ в Литве. Это что же проблема?
Я все это знаю. Кстати, это основная проблема правящей коалиции, а точнее консерваторов, которые составляют костяк этой коалиции, это партия, популистская партия нынешнего председателя парламента Аруна Савалинскаса, который является просто богатым шоуменом. И вообще-то левым их партию точно нельзя назвать, потому что это партия бизнесменов, просто свой бизнес сделали в шоу-бизнесе. Но это действительно люди без политических воззрений каких-то определенных. Многие вообще не понимают, как они оказались в парламенте. И действительно, основным раздражителем людей был именно нынешний председатель парламента, который уже многих раздражал еще когда он из телевизионных экранов выступал в своих шоу-передачах. А теперь он ту же самую арогантную и наглую манеру поведения перенес свой парламентский новую парламентскую жизнь. И вот люди, которые собрались вокруг парламента, они, кстати, выкрикивали не лозунги против премьера, например, который вроде бы поднимает для части экономики налоги. Они требовали председателя парламента, чтобы он вылез. Чтобы его жена, певица такая, которая тоже сейчас членом парламента является, чтобы она как-то спела для них. То есть, единственный раздражитель был. Но что, говоря про, про эти наши беспорядки, очень четко различать. Потому что это, по сути, было два митинга. То есть сначала пришли несколько профсоюзов с требованием того, чтобы не повышать, точнее, не уменьшать заработную плату государственным служащим до того, чтобы не вводить на базарах кассовые аппараты. Но вместе с ними пришли вот всякие скинхеды, такие хорошо откормленные 30-летние ребятки в кожаных куртках, которые, дождавшись, пока профсоюзы мирно постояли, поговорили и ушли, вот потом эти начали атаку на парламент. Причем там даже такие смешные вещи были, что стали бить окна рядом находящиеся национальные библиотеки. И когда там спросили этих пацанов, от чего эту библиотеку забрасываете камнями, они сказали, что, а разве это не парламентская гостиница? Это, знаете, какими надо быть болванами, чтобы отличить здание библиотеки, такой сталинский классицизм от парламентской гостиницы. Ну, там такая публика была.
Господин Сисос, вот это, кстати, интересный такой момент, потому что, как говорил господин Бачулис ранее, профсоюзы, они действительно тесно связаны с вашей партией, это да. Так было, по крайней мере, многие годы. И тут возникает вопрос, если вот это вот, условно говоря, митинговое движение будет нарастать, то смогут ли профсоюзы его проконтролировать и обеспечить порядок вот на всех этих митингах, которые проходят, которые могут повторяться, или может произойти нечто подобное тому, что происходило в Риге, когда организаторы рижского митинга сами признали, что они совершенно не ожидали вот того, что сейчас в Латвии некоторые называют революцией булыжников, да?
Мне, может быть, легче на этот вопрос отвечать. Я долгие годы руководил Конфедерацией профсоюзов Литвы, и через профсоюз я попал и в парламент, и поэтому я хорошо знаю своих коллег-профсоюзников, и знаю, и мне лично приходилось организовать не один митинг еще в 96-м, 2000-м году. Потом, когда я уже отошел от работы в профсоюзах и работаю только в парламенте, коллеги организовывали. И просто мне, как свидетелю ни одной такой манифестации, что попадало в глаза, то, что у нас есть закон, который говорит о том, что полиция должна не подпускать скопление людей ближе 75 метров от зданий правительства, парламента. И такие мероприятия службы безопасности всегда делали при других митингах. Вот в этот раз и блюстителей порядков почти не было, кроме спецподразделений, которые были уже выдвинуты в стычку после, уже когда начали разбивать стекла. И не было никаких ограждений. И, конечно, когда собралась довольно большая толпа людей, и, в принципе, я согласен с господином Бачулисом, что там было два митинга. Один митинг профсоюзники планировали просто собраться, попросить, чтобы люди держались порядка, чтобы не было никаких хулиганских выпадок, и просто по главному проспекту города Вильнюса пройти к зданию правительства. Там должен был и состоялся главный митинг, и там вручили правительству свои требования. Но также на другом фланге собрались, я думаю, и те группы, которые говорил господин Бачулис, и просто хулиганы молодые по 15-16 лет, которые таким способом думали получить дозу адреналина, они же видели, что происходило и в Риге, что происходило в Таллине год назад, что происходило в других городах, в Софии или там, где бывает скопление народа. Ну и они так, в общем, выразили свое понимание, то, что происходит в Литве. И поэтому в наших законах очень конкретно сказано, что да, организаторы несут кое-какую ответственность, но они обращаются с просьбой разрешить провести одно или другое мероприятие, и там согласовываются и все вопросы безопасности. Вот на этот раз вот этот вопрос как бы был опущен, но здесь можно и какую-то видеть, может, и действительность, которая сегодня существует в Литве, потому что уменьшение заработной платы получили те же полицейские и те же службы, которые должны блюсти этот порядок. Вот здесь на ответы, это, я думаю, что должны ответить Министерство внутренних дел и комиссии, которую они создали.
Вот когда вы, господин Бачулис, говорили о том, что камни бросали в здание Национальной библиотеки, это во многом же на самом деле симптом того, что было много людей, скажем так, вот действительно неорганизованных хулиганов. Да? Примерно так, как это было в Риге, да, когда там разгромили магазины, а потом оказалось, что эти люди, которые громили магазины, ни с чем не связаны, вообще в политике никогда не участвовали, просто приехали на митинги с провинциальных городов. Вот это в какой-то мере опровергает ведь мысль о том, что это некая была организованная акция, что это некие были организованные группы, чуть ли не извне, которые готовились к митингу у парламента?
Нет, скажем так, были как организованные группы, так и просто хулиганье, которое прибыло, так сказать, по факту поразвлечься. То есть никакой однородности в этом митинге и последующих беспорядках не было. Там действовало очень много самых различных социальных и политических групп. И поэтому так нарисовать общую картину для этого и очень тяжело, потому что, говорю, были как организованные скинхеды, допустим, которые очень организованно забрасывали здание парламента камнями, кстати, одни из первых и камни они применили, и которые двигались совершенно четко, реорганизованно. А были и просто вот дворовая шпана, которая увидела, что творится, что можно побросаться камнями и вроде как бы не получить за это от полиции, которые тоже подсоединились к ним. И были вот такие вот серьезные мужики, от которых за километр разит базарными торговцами, которые тоже не прочь бы покидать камни, но вот они уже с опаской, потому что они хорошо понимают, что можно поиметь дело и с полицией. Плюс были всякие эти, как неонацисты, но правда, это они у них, у нас очень слабая такая организация, но тем не менее, они были там и своими флагами, со своими там молодчиками. Были и неокоммунисты от партии «Фронт», который возглавляет внук бывшего первого советского руководителя Литвы. Там, это тоже довольно организованная публика. И вот такие, и просто те, которые шли мимо, увидели возможность кинуть в парламент и подсоединились. Но, кстати, вот интересный такой момент. Вот, камни-то они подбирали, точнее, вырывали из мостовой, а вот яйца и кокосовые орехи, которые мы в основном забрасывали в парламент, покупали в магазине. Не грабили магазин, а именно покупали.
Но это тогда, это очень цивилизованный митинг.
Да, это, кстати, очень поразило, потому что частная собственность практически не пострадала.
Подождите, а кокосовые орехи это дорого, между прочим, очень забрасывать.
Ну, так там бедных и не было.
Ну, вот это вот вопрос, да, такой, как это интересно.
Нет, это там собрался народ достаточно состоятельный. Ведь вот тут Сизос неправду говорит, что налоговая реформа бьет по бедным слоям. Наоборот, как раз для бедных уменьшаются налоги. В основном налоговая реформа переносится на плечи среднего класса. На тех людей, которые имели, пускай не очень большие, но достаточные такие доходы.
Ну, все равно, Аудриус, ну, представь, ну, литовец, который покупает кокосовый орех, чтобы бросить им в библиотеку, это какая-то фантасмагорическая картина.
Ну, почему? Он 8 лет об этом мечтал, понимаете? Вот 8 лет его бесило это физиономии партийных номенклатурщиков, которые вытворяли, что хотели, дарили своим любовницам гостиницы, строили коттеджи, яхты и тому подобное, и им все сходило с рук. Люди это видели и бесились. Но, правда, они бесились тихо, потому что их карман тоже заполнялся деньгами. А теперь поток денег иссяк, а злость-то осталась.
Господин Сисас, вот тут интересный такой момент, что вот у оппозиции всегда есть выбор, да, либо сохранить полемику с властью в парламентских стенах, либо выйти и возглавить уличные выступления. Вот тут у литовских социал-демократов, которые в любом случае самая сильная сейчас оппозиционная партия в стране, вот есть такой выбор, он сложный.
Я хочу успокоить слушателей Радио Свободы. В Литве кокосовых орехов еще можно купить. Не все выкупили, так что нет
вы
проблем.
Вы еще скажите, что у вас что у вас есть кокосовые пальмы, и тогда мы точно вообще все собьемся, да.
Он преувеличивает чуть-чуть. Там были, конечно, купили, может, несколько этих орехов. Но я хочу сразу заявить, что и профсоюзы не обращались ни в одну партию, и они четко как раз отмежевали, что это не политическая акция, это просто экономическая. И мы, как члены фракции социал-демократов или как партия социал-демократов, просто мы поддерживаем те требования, которые выдвигали профсоюзы. Мы две ночи об этом говорили в парламенте до 6 утра, что это может вызвать разные толкования и разные движения в народе, если будут приниматься такие законы без анализа. Без дискуссии, без нормального подзаконных актов, которые вот сейчас и ведут дискуссии. А как считать это? А как считать то? Так что, если 800 литов это большие деньги, так я так не думаю. И когда теперь полемика между экономистов, особенно финансистов, идет в разных у нас интернетовых страницах, там можно увидеть все-таки, что налоговое вот это изменение, она полезна только большие доходы получающим. Маленькие, она невыгодна. И так как я сам лично выходил на этот митинг, но так меня там не забросали яйцами, как моего коллегу из либералов, но я говорил с теми людьми, кто прибыл на этот митинг. Там, да, было очень злые люди, которые приехали из разных городов Литвы.
Да, господин Сисас, давайте закончите это после краткого выпуска новостей. Буквально через 2 минуты мы вернемся в эфир. Продолжим наш диалог с Альгиросом Сисасом и Аудрисом Бачулисом в программе «Время гостей». Сейчас я вам только напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа Ирина Лагунина проведет аналитический радиожурнал «Время и мир». Темы выпуска: ожидать ли в России рецессии, почему в Сербии воспринимают как угрозу новые силы безопасности Косово, новости мемориала от номинации на Нобелевскую премию до суда и как живется людям разных национальностей в Грузии. Сегодня в 10 вечера, с повторением в час ночи, в 3 часа дня, в пятницу по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама распорядился в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Сегодня Обама подписал также распоряжение о пересмотре всех судебных разбирательств, которые ведутся сейчас в Гуантанамо. Кроме того, издана отдельная директива, которая запрещает жесткие допросы и обязывает следствие соблюдать условия Женевской конвенции о правах военнопленных. В Москве на Пушкинской площади прошла акция памяти убитых на этой неделе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По сообщению Интерфакса, в митинге, организованном правозащитниками, участвуют около 70 человек. Акции, посвященные памяти Маркелова и Бабуровой, прошли в нескольких городах России. Верховный суд Дагестана приговорил сегодня к 16 годам заключения 26-летнего Расила Медризаева, обвиняемого в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. По сообщению агентства «Итартасс», тем самым суд удовлетворил просьбу гособвинителя накануне в прениях сторон, настаивавшего именно на таком сроке. Во Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Об этом сообщает в четверг агентство со ссылкой на региональный выпуск газеты «Коммерсант». Именно матроса Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего отравились фреоном 8 ноября 2008 года и погибли 20 человек. Центральный банк России заявляет, что завершает масштабную корректировку обменного курса рубля, начатую 11 ноября прошлого года. За это время российский рубль подешевел к доллару и евро более чем на 20%.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с депутатом Сейма Литвы Альгирдасом Сисосом и обозревателем журнала «Виайдес» Аудрисом Бачулисом о последних событиях в этой балтийской стране. Господин Сисос, я вас прервал, когда вы говорили как раз о митинге. Закончите, пожалуйста.
Я повторю, что я выходил, и там был больше часа на площади, и, скажем, выслушал претензии тех людей, которые прибыли. Там были представители мелкого бизнеса, и я полностью поддерживаю решение и право большинства ввести кассовые аппараты. Но я думаю, что это можно было сделать в течение нескольких месяцев с объяснением, просто они 31-го кассовых аппаратов не надо, а уже 1-го это надо. Там были пенсионеры, которые испугались теми высказываниями того же самого премьера Сакубилиса, который сказал, что если денег вот мы не соберем там по других из других источников, значит мы будем уменьшать пенсии. И вот те люди, испугавшись вот таких ненужных разговоров, я думаю, что политики иногда должны помолчать, и просто они пришли на эту площадь. Да, я согласен, что те настроенные, агрессивно настроенные из левых партий, из фронта, из других, у них требования были чуть-чуть другие.
Напомню вам наши телефоны, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail @radio_svoboda.ru. Так что звоните и пишите. Я обращусь к вам, господин Бачулис. Я хотел все-таки спросить, а насколько вообще адекватно, по вашему мнению, вот власть в широком смысле слова? Ну, я понимаю, вам не нравятся левые, да, и вы воспринимаете их как часть старой номенклатуры. А вот правые, они ведь формировались как элита в симбиозе, в сотрудничестве с этими самыми левыми. Насколько они другие и насколько они адекватны нынешнему вызову, если угодно?
Ну, скажем так, пришедшие к власти нынче правоцентристы, они, как ни странно, куда более социально ориентированы, чем так называемые наши левые социал-демократы. И это показало прошлое их правление, 96-2000 год. Это бывший премьер консерваторов Вагнер как-то откровенно, в момент откровения сказал, ну блин, а какого черта ко мне цепляются социал-демократы, потому что я провожу самые натуральные социал-демократические реформы. И он был прав, кстати. И поэтому вот именно пришедшие правые, они увеличивают налоги, допустим, для самых богатых слоев населения, увеличили налог на дивиденды с акций, к примеру, собираются ввести налог на недвижимость, особенно на дорогую недвижимость. То есть говорить правые, левые в литовском политическом в театре это очень сложно. Это было основное разделение такие бывшие коммунисты и не бывшие коммунисты. То есть сейчас пришли те, кто коммунистами не были. И они работают, ну, пока еще мало, чтобы дать полную оценку. Конечно, они ошибки сделали. Некоторые уже господин Сисос назвал. Это большая поспешность в проведении налоговой реформы. Недостаточное общение с теми слоями бизнеса, которых будет касаться изменения этих налогов, это объективные факты. Они действительно этого не сделали. Но с другой стороны, нельзя не признать, что на них нападают в первую очередь не вот эти люди, которые вышли на улицу. Главный противник нынешней власти – это именно эти бизнес-группы, которые начинают терять свои доходы. Это в первую очередь медийные концерны, потому что до сих пор вся печать имела очень большие налоговые льготы, как на сами печатные издания, так на бумагу, так и на налогообложение сотрудников. И, допустим, наша крупнейшая газета, ну, объективно говоря, просто в течение месяца награбливала людей на парламент. Но это факт. И господин Сисов с этого, наверное, не посмеет отрицать. С другой стороны, есть энергетические монополии, которые тоже очень недовольны пришедшей новой властью, потому что та собирается их прижать. И откровенно об этом говорить, что если раньше при правлении социал-демократов этой энергетики правили правительством, то теперь правительство будет править энергетическими монополиями. Ну вот они являются основными противниками, они эти люди, которые вышли, они вышли бы против любой власти, потому что какая бы власть не попробовала бы навести финансовый порядок на рынках, против любой бы вышли. Равно как и, естественно, но люди, которым вводят нормальные налоги, ну, можно сказать, повышают, конечно, объективно говоря. Мне, например, налог с Нового года увеличился почти в два раза. Потому что я раньше тоже принадлежал к той части населения, которая пользовалась налоговыми льготами. Это мне, конечно, не нравится. Но я почему-то не иду в окна бить.
Ну, у вас что... есть другая возможность, извините, выразить свое мнение. Вы можете написать, а
да,
если человек не умеет писать...
Это да, но я вот объективно я понимаю, что мне должны были ввести эти нормальные налоги. Но я даже не пишу. Я пишу другое, что они новое правительство это сделало недостаточно грамотно. Не было даже попытки диалога с общественностью не было. Вот где проблема. С одной стороны, а с другой стороны. Вот опять-таки господин Сисов правильно сказал, премьер говорил слишком много и слишком и наговорил лишнего. Он говорил про свои размышления, как будто о том, что уже свершилось. Он, допустим, он говорил, что нужно будет ввести налог на автомобили, которые существуют в многих странах Евросоюза. Он говорил, что нужно будет вести эти самые кассовые аппараты, хотя этого еще пока и не сделали, только собираются, вернее, думают, что неплохо было бы это сделать. И говорят об этом. А люди слышат из уст премьера такие вещи, ну, реакция нормальная, и раз премьер говорит, значит, так и будет, пошли протестовать. А будет или нет, он еще сам премьер не знает. Вот тут его ошибка весьма серьезная. Но с другой стороны, это, пожалуй, в данной ситуации нынешний премьер Кубилюс это единственный, который может что-то сделать, хотя бы потому, что он уже имеет опыт аналогичной ситуации в 99-2000 году, когда тоже был серьезный экономический кризис в Литве. Вот, и он тогда стал премьером в ситуации, когда в бюджете в буквальном смысле денег вообще не было. И тоже, кстати, вот в ноябре он тогда, 99-го, стал премьер-министром. И ничего вывез. Ну, хотя, конечно, нелегко это ему удалось. Но это просто я тогда вместе с ним в правительстве тоже работал, так что своими глазами видел все это. Может быть, с другой стороны, я и не могу быть до конца объективным.
Ну вот, ну здесь, видите, никто не может быть в нашем диалоге до конца объективным, в вашем диалоге, да, с господином Сисом. Кстати, господин Сис, может быть, вам повезло, что сейчас социал-демократы не у власти? Потому что вот представьте себе, что сейчас была бы коалиция во главе с левыми силами, да? И им бы приходилось вот сейчас вот всем этим заниматься. Принимать решения крайне непопулярные, никакого другого выхода нет. А потом еще и эти решения были как бы кульминацией их многолетнего правления. А так правое правительство только пришло к власти. Избиратель посмотрит, ну справится, проголосует еще, раз не справится, вернет к власти вас.
Да, я лукавил бы, если сказал, что то, что делает правые, какие изменения, я голосую за эти изменения и агитирую и своих коллег, И в течение тех 7 лет, когда мы были у власти, не раз выходилось как раз с такими инициативами, что мы должны сделать кое-какие поправки в налоговой системе, чтобы наша политика была более социал-демократическая. Поэтому, с одной стороны, те льготы, которые убрали из налоговых законов, это очень правильный шаг. И думаю, что если правые будут делать такие же ошибки, которые они делали в течение этих первых двух месяцев, они просто сами перессорятся между собой. Это коалиция, это раз. Второе, просто люди, которые поверили в них, голосовали, просто отвернутся, и это те акции протеста в каких-то других формах будут продолжаться. Просто коалиция, которая сегодня есть у власти, она сама развалится, и тогда будет просто как не будет выбора. Опять придется социал-демократам собирать новую коалицию и брать власть. И я хотел бы сказать, что, может быть, и ситуация была бы лучше. Тогда, когда мы были у власти, просто правые делали все, чтобы те накопленные какие-то деньги то и в социальном страховании, и госбюджеты были растрачены, потому что сам Кубилюс, премьер-министр и теперешний министр Дагис, голосовал и предлагал такие законы, которые требовали все больше и больше выплат населению. Поэтому результат, нельзя сказать, что вот социал-демократы хотели быть очень хорошие, и они там увеличивали пенсии, возвращали пенсии часть невыплаченных, удлиняли уход за ребенком до 2 лет, а были предложения и до 3, почти 100% плата. И все это миллионы литов, которые были накоплены в соцстраховании, они просто ушли, были розданы людям с помощью тех же правых. А сегодня правые говорят, что вот соцдемократы растранжировали эти все деньги. Просто эти люди эти деньги из казны перекочевали к людям. Поэтому вот чего я не вижу, это опять же, чтобы те правые, которых очень много было в парламенте, которые остались, просто взяли вину, часть вины на себя, потому что вот эта экономическая ситуация, которая сегодня есть в Литве, частично зависела и от их решений, потому что было как раз правительство меньшинства, и в парламенте их было больше, и они диктовали условия. А вот здесь, я сказал бы, принципиальности нашему правительству не хватило. Когда премьер один раз сказал, что он подаст вас в отставку, вот это надо было и сделать, когда популистические законы были когда принимались в парламенте. Или министр какой-то должен был пойти в отставку. Может быть, это чуть-чуть приостановило предвыборную такую борьбу, которая выражалась, кто больше любит народ и кто больше предложит какой-то закон, чтобы были из госбюджета или из бюджета социального страхования просто выданы эти деньги людям.
Послушаем звонок. Андрей из Московской области. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемый гость. Помните события января 1991 года в Вильнюсе? Помните, да?
Ну, да, были да. События, да, после того, как парламент Литовской Республики объявил восстановление независимости этой страны, советские войска попытались таки уничтожить законную власть Литвы, но, как вы знаете, из этого ничего не получилось. Были такие события.
Да, да, да. И вот я что думаю, как бы все эти беспорядки не перекинулись в Россию. Ну, вот что страшно.
Ну, это ведь совершенно разные процессы исторические. Сейчас уже Литва...
Мы намного хуже живем, чем Литва.
Ну, вот, кстати говоря, я должен сказать вам, господин Бачули, что когда вы рассказывали о социальной схеме, да... Когда власть может делать все, что угодно, но и люди получают деньги, она очень похожа на российскую схему, потому
да,
что здесь...
Это совершенно верно. И это ничего удивительного, потому что, говорю, как в России к власти пришла бывшая номенклатура, только больше номенклатура из силовиков. А у нас осталась тоже номенклатура от компартии. Это совершенно нормально, что процессы происходят более-менее одинаково, потому что одинаково, люди одинакового мышления сидели во власти.
Есть,
это
тут такое отличие.
Это естественно.
Тут такое отличие есть между номенклатурой литовская и российская, то, что вы сейчас с господином Сисосом дискутируете в эфире, у вас разные платформы и разные точки зрения, а российская номенклатура позволяла своим гражданам обогащаться только в том случае, если они согласятся с моделью восприятия единственно возможной политической позиции и, по сути, однопартийной системы в государстве. Это все-таки несколько разные вещи.
Это
отсутствие громоотвода, если хотите, который в Российской Федерации просто на крыше нет громоотвода. Когда молния попадет в дом, он сгорит дотла. Вот и все.
Это верно. Но, кстати, вот еще одну вещь надо отметить, когда мы говорим про нашу бывшую власть. И про то, что как она сейчас сидит в оппозиции довольно. Социал-демократы, то бишь, будем называть их посткоммунистами, вернее, потому что они просто переняли имя от партии социал-демократов, когда поглотила ее. Десятилетия тому назад.
Нет, они с ней объединились, я точно помню.
Ну да. Объединились, но там это было, по сути, поглощение. Но дело в том, что они никогда после 92-го года ни разу не смогли выиграть выборы, но они всегда приходили к власти после развала той коалиции, которая формировалась после выборов.
Так это же и есть политическое искусство, Андрюс.
Ну, так естественно.
Да.
И вот, и они сейчас сидят очень довольные. Они рассчитывают на президентские выборы летом следующего года, когда будет формально правительство должно будет подать в отставку. И они очень надеются, что тогда им удастся переформировать правящую коалицию. Потому что, по крайней мере, одна из партий, которые входят в нынешнюю коалицию, уже работала в коалиции с социал-демократами в прошлом правительстве. А другая, эти популисты, ну, они, кто им пообещает больше, к тому и пойдут. Так что у социал-демократов, конечно, шанс есть. Они сейчас сидят, трут руки, что вот всю черную работу, то есть повышение налогов, переформирование всей налоговой системы и политика сбережения средств сделают правые, а потом они придут, как, ну, как вы знаете, в этом анекдоте, все вокруг в чем-то, я посередине в белом фраке.
Ну вот, господин Силас, вам господин Бачулис предложил программу действий вполне комфортную.
Я просто боюсь, что это правительство придется переформировать раньше. Я повторюсь, но если будут такие же движения, которые были до этого, потому что я слежу, я сегодня встречался с профсоюзниками, говорил и видел заявление Министерства соцмина, но если так они понимают дискуссию или социальный диалог с профсоюзом, и что созвать 360 человек в зал правительства и сделать диалог с Литвой, то я думаю, что так просто не делается. Это просто не маленький митинг в правительстве, а не нормальная консультация и переговоры с профсоюзами, которые выдвинули очень конкретные экономические требования. Мы же не говорим, что правительство взяло и отказалось от закона индексации минимальных выплат. То есть инфляция, рост большой, доходы не растут, и мало того, еще отказались от закона индексации. Значит, реальные доходы населения у всех уменьшаются. И поэтому, конечно, накопляется недовольство у людей, когда видят, как вот и господин Бачулис говорил о том, что энергетики правили правительством, и вот сейчас правое правительство энергетик будет править энергетиками. Для этого создается, говорят, что надо просто деньги не выпускать впустую, а создается отдельное новое министерство энергетики. Министерство энергетики только в больших странах. Я знаю, в России есть и в Америке. В других странах Европейского Союза такого министерства вообще нету. Я понимаю, что мы будем иметь проблемы с энергетикой, когда закроется атомная электростанция. Но для этого просто создавать министерство в кризисное время, ну, мы думаем, что это излишки. Или перенос Министерства сельского хозяйства из Вильнюса в Каунас. Это все затраты, это все деньги налогоплательщиков. Поэтому мы громко и говорим, и люди говорят, и те же профсоюзы, или те пенсионеры говорят, вот на этом вы деньги находите, а там увеличить зарплату или индексировать социальную выплату мы не имеем из чего.
Вадим из Челябинской области. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, Вы очень хорошо говорите о Прибалтике. Я чувствую, что вас очень волнует Прибалтика. А я хочу поговорить о ФОМ и ЮССА, о бывшем Советском Союзе. Почему, господа, вы люстрацию не проводите? Вот в Польше провели люстрацию. Посмотрите, у них там и пенсия $800. И у социал-демократов больших проблем нет. Я понимаю, почему российская власть не производит люстрацию. Их всех надо подвергнуть ей. А вы почему не проводите?
Это ваш союзник, господин Бачулис.
Сказать, что особенно сейчас, вот, особенно в течение этих последних 8 лет, очень вылезла на поверхность та проблема, что нормальной иллюстрации, именно нормальной иллюстрации, в Литве-то и не было. Была частичная, когда убрали только КГБшников, ну и там, оказалось, что вообще-то самую большую опасность составлял, так сказать, второй эшелон этой публики. Которые, иллюстрация которых проводилась, так называемая кабинетная иллюстрация, у нас такой термин даже существует, когда вот те структуры, которые переняли архивы, в том числе архивы КГБ, просто посмотрели, какие тут влиятельные или потенциально влиятельные люди имеют за собой хвостики, и поговорили с ним, сказали, в общем, ребята, будем играть вместе, будем все хорошо жить, а не будете играть вместе с нами, ну так... вытащим на свет Божий ваши дела архивные. И тут вот у нас года, по-моему, 3 назад, если правильно помню, уже был так называемый скандал о резервистах КГБ. То есть те люди, которые были приписаны к резерву КГБ для задействования в особый период, вдруг оказались, ну, что в парламенте, да бог с ним. В парламенте все должны быть представлены, но один из них был директором департамента госбезопасности, другой министром иностранных дел, например. И вообще в нашем дипкорпусе среди высшего руководства, как известно, по меньшей мере 15 человек, как я называю, хвостатых. То есть их фамилии официально не названы, потому что их прошлое охраняется законом. То есть нельзя, никто из официальных лиц не может сказать, что вот тот или этот был стукачом в КГБ. Но фамилии-то известны, так сказать, неофициальные. Эти люди работают, и работают они, конечно, под постоянным прессом со стороны тех, у кого их не дела лежат. А дела их не лежат у той самой бывшей советской номенклатуры, которая 8 лет нами правила.
Владимир Федорович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Федорович.
Вот я хочу вот что сказать уважаемым господам из Прибалтики. Ну, во-первых, я там прожил 18 лет.
Где?
В Латвии, Эстонии, Литве. В основном в Латвии, но я Литву знаю прекрасно. Потому что мы там строили дома, линии электропередач, железные, то есть эти дороги и так далее. Я не помню ни одного случая, чтобы за те 18 лет кто-то кидался камнями в библиотеке или в парламент и так далее. И я работал с литовцами, латышами. У нас был полный консенсус в этом плане. Жили мирно и нормально. Вот меня удивляет подход господ вот такой, что до сих пор виноваты коммунисты. Я уже далеко не коммунист, значит, и хочу сказать, неужели все такие глупые, что до сих пор вами коммунисты там правят? Разве так можно? Это не потому все происходит. Я вот хочу задать вопрос, раз вы всегда говорите, дайте вопрос.
Задайте, только
вот
быстренько.
Вот вопрос такой. Вот когда вы полагаете, что вы станете жить лучше, вот сами, ну, уберите еще коммунистов, там, уберите КГБшников, когда вы будете жить лучше? И вы 100% уверены, что будете жить лучше?
Да, понятно, Владимир Федорович, ваш вопрос. Господин Сисос, может быть, вы ответите?
Да, я хотел бы ответить. Конечно, мы живем лучше. И я полностью согласен с последним слушателем. У нас в Литве очень популярно все оглядываться назад и сваливать там на коммунистов или на рука Москвы. Я еще шучу, что у нас, конечно, соседей много. Есть рука Минска и рука Варшавы. Потому что рука Риги, мы все-таки сестры, братья там, и как-то не выходит. Поэтому надо на это чуть-чуть проще смотреть. И когда мы говорим о той же люстрации, то правы имели 4 года большинство в парламенте. И они приняли закон люстрации. Но они приняли так его умно, что кое-кто выиграл в Страсбурге суд, потому что запретили работать даже в частных компаниях. Поэтому вот перегиб, а те же самые КГБшники или те же самые коммунисты были и у власти, то есть в партии правых. Поэтому, может быть, я здесь полностью согласен с господином Бачулисом, потому что если хотели в Литве сделать люстрацию, потому что это можно было сделать, потому что и одни, и другие были в большинстве у власти, и не было никакой проблемы. Но я хотел бы, чтобы мы больше смотрели вперед и говорили о тех проблемах, которые сегодня создают одно или другое правящее большинство, неважно, это правое, центристское или левоцентристское. И просто мы уважали бы наших людей, вслушивались их требования, пытались бы сесть за стол переговоров и просто таким способом решать проблемы, а не просто принять за ночь закон, а потом пытаться объяснить, что этот закон вдруг станет для всех очень хороший, и все станем жить гораздо лучше. Я думаю, что вот этого диалога не хватает не только в Литве, этого диалога не хватает и в других молодых странах, я думаю, и в России. Я слушаю вашу программу иногда, что вот этого диалога между групп интересов, было бы это профсоюзы или там мелкие предприниматели или бизнес. Есть диктат, часто когда приходят к власти, тогда сразу начинают диктовать условия. Я думаю, что и это могут сказать профсоюзы не потому, что мы левая партия, отражаем как бы их требования, но в программе социал-демократов социальный диалог был записан. Вот в программе консерваторов я такой записи не нахожу. И поэтому вот этот результат и был, эти события в пятницу.
Благодарю. Я думаю, что мы уже практически приблизились к концу нашего эфира. Хочу поблагодарить за участие в нем депутата парламента Литвы Альгирда Сасисаса и политического обозревателя журнала «Vae Veides» Аудриса Бачулиса. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Вам, уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами, и всего хорошего. А сейчас, буквально через минуту, Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Ее основные темы. Продолжается расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Какие показания дают свидетели этого преступления? Вынесен приговор убийце лидера партии «Яблоко» в Дагестане. За что был застрелен Фарид Бабаев? Скончалась французская галеристка, подруга скульптора Аристида Майоля Дина Верни. Что связывало ее с Россией и бывшим Советским Союзом? Александр Сокуров снимает последнюю часть тетралогии «О добре и зле». Каким увидел доктора Фауста сценарист Юрий Арабов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».